Глава третья. На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки. «Неблагословенная?» — осведомился он. «Бог с вами, голубчик!» — отозвался хозяин. «Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку». «Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная, 30 градусов». «А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это, во-первых», — наставительно перебил Филипп Филиппович. «А во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый. «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это, я ваш кровный враг на всю жизнь». «От Севильи до Гренады!» Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор!» «Это бесподобно!» — искренне ответил тяпнутый. «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай! Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос, «а потом его отсюда калачом не выманишь». «Ничего, он, бедняга, наголодался». Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахучий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой с салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь. И представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как». Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. И что при этом говорить, дас? Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе. С интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт! Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть. Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. Странное ощущение, думал он, захлопывая отяжелевшие веки, глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу, а курить после обеда — это глупость. Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы. Сен-Жульен — приличное вино, — сквозь сон слышал пес. Но только ведь теперь же его нету. Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина. «Зинуша, что это такое означает?» «Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович», — ответила Зина. «Опять!» — горестно воскликнул Филипп Филиппович. «Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову». «Убивается Филипп Филиппович», — заметила, улыбаясь Зина, и унесла груду тарелок. «Да ведь как же не убиваться?» — возопил Филипп Филиппович. «Ведь это какой дом был? Вы поймите!» «Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович», — возразил красавец тяпнутый. «Они теперь резко изменились. Голубчик, вы меня знаете, не правда ли? Я человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт. Вешалки и калошная стойка в нашем доме. Это интересно. Ерунда! «Калоши, не в калошах счастье!» — думал пес, но личность выдающаяся. «Не угодно ли калошная стойка? С 1903 года я живу в этом доме. И вот в течение времени до апреля 1917 года не было ни одного случая, подчеркиваю красным карандашом, ни одного, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир. У меня прием. В апреле 17 года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовару швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик, я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть. Раз социальная революция, не нужно топить. Хотя когда-нибудь, если будет свободное время, я займусь исследованием мозга и докажу, что вся эта социальная кутерьма – просто-напросто больной бред. Так я говорю, почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши до сих пор нужно запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Угнетенным неграм или португальским рабочим? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, заикнулся было тяпнутый. Ничего похожего, громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. Я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень. Ничего подобного. На нем теперь есть калоши, и эти калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли 13 апреля 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Филипп Филиппович ткнул пальцем потолок. Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов. Филипп Филиппович указал в бок. Ни в коем случае. Это сделали вот эти самые пивуны. Дас. Но хоть бы они их снимали на лестнице. Филипп Филиппович начал багроветь. На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гасят раз в месяц? Доктор Барменталь, статистика – жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. Разруха, Филипп Филиппович. «Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы, первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция». Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали на скатерти. «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом?» — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее. «Это вот что. Если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь. Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот, когда он вылупит из себя мировую революцию Энгельса и Николая Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, а займется чисткой сараев, прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удастся, доктор, и тем более людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны. Филипп Филиппович вошел в азарт, ястребиные ноздри его раздувались, набравшись сил после сытного обеда, гремел он, подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром. Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа палача в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством из абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа. Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, мутно мечтал пес, первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, куры не клюют. «Городовой!» — кричал Филипп Филиппович. «Городовой! Угу-угу-гу!» Какие-то пузыри лопались в мозгу пса. «Городовой! Это и только это! И совершенно неважно, будет ли он с бляхой или же в красном кепе!» Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме до тех пор, пока не усмирите этих певцов. Лишь только они прекратят свои концерты, положение само изменится к лучшему. «Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович», — шутливо заметил тяпнутый. «Не дай бог вас кто-нибудь услышит». «Ничего опасного», — с жаром возразил Филипп Филиппович. «Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт его знает. Так я говорю. Никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность». Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом красного вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил «Мерси». «Минутку, минутку!» Доктор приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами. «Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу». Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака. «Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович?» — осведомился он. «Нет, благодарю вас, голубчик, ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом Аида. А я давно не слышал. Люблю. Помните дуэт «Тара-рарим»?» «Как это вы успеваете, Филипп Филиппович?» — с уважением спросил врач. «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится», — назидательно объяснил хозяин. «Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел». Под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир «Начало 9-го, ко второму акту приеду». «Я просторонник разделения труда. В большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо, и никаких разрух. Вот что, Иван Арнольдович, вы же следите внимательно. Как только подходящая смерть, тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне». «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патологоанатомы мне обещали». «Отлично. А мы пока этого уличного неврастенника понаблюдаем, обмоем. Пусть Бог у него заживет». обо мне заботится, — подумал пес. Очень хороший человек, я знаю, кто это. Он добрый волшебник, мах и кудесник из собачьей сказки. Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон? Пес во сне дрогнул. Вот проснусь, и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди, столовка, снег. Боже, как тяжко это будет!